Богословское учение блаженного Августина. Августин был очень плодовитым автором, в своих произведениях коснувшимся всех важных аспектов христианской мысли. Он сражался со многими современными ему ересями – арианством, пелагианством, донатизмом, и в писаниях его можно обнаружить много спорного и много правильного с позиции православного вероучения. Мы рассмотрим наиболее спорные из его идей. Учение о сотворении мира. В учении о творении Августин исходит из доказательства тварной природы мира, из чего с необходимостью следует существование Творца. Конкретный опыт доказывает, что все постижимые предметы приходящие и изменчивы. Из этого Августин выводит наличие неприходящего существа, которое и есть Творец. В основе такого подхода лежит платоническая идея о том, что все действительно существующее неизменно, а все приходящее в действительности не существует. Поэтому приходящие предметы не могут существовать сами по себе. Неприходящий Творец творит все своим словом. Таким образом, описание сотворения мира в книге «Бытия» блаженный Августин понимает, как и святой Григорий Ниссский, в аллегорическом смысле. Такой подход объясняется тем, что Августин пользовался учением Платона для преодоления манихейских идей. Кроме того, как уже отмечалось, отцы церкви объясняли и проповедовали христианство слушателям, мысль которых была воспитана в духе греческой философии. Поэтому все идеи Августина зиждутся на платоновом монизме, который в основе своей сводится к тому, что все истинно существующее существует духовно в Боге. Эта философия лежит и в основе его учения о человеке, которого Августин описывает как душу, обитающую в теле, а также в основе его теории познания, вытекающей из такой антропологии. Утверждение, что человек состоит из души и тела, непосредственно связано с идеей о двух уровнях познания. На одном уровне познание связано с телесными ощущениями. Мы видим, слышим и так далее. И таким образом узнаем об изменчивых предметах. Такое знание нестабильно, непостоянно. Но существует, кроме того, познание души. Душа способна постигать неизменные постоянные объекты. Например, только посредством знания души мы можем утверждать, что 2 плюс 2 равно 4 всегда, вечно. Знание такого рода основано на интуитивном внутреннем видении истины. Далее Августин рассуждает следующим образом. «Я знаю, что 2 плюс 2 равно 4, но я, моя душа, изменчивы. Я не могу быть ни в чем уверен, ибо я смертен». Отсюда следует необходимость существования вечного неизменного Бога. В противном случае никакие вечные идеи невозможны. Эта мысль – одна из немногих оптимистических идей Августина. Из нее непосредственно вытекает философское определение Бога. Бог по определению Августина – неизменное существо. Сущность. Именно это имеется в виду в книге «Исход». «Я есть сущий». Исход, глава 3, стих 14. В основе определения уже упоминавшийся платонический принцип «поистине быть значит быть всегда». Такой подход существенно отличается от абсолютного апофатического богословия святого Григория Ниссского. Если идея о том, что 2 плюс 2 равно 4, существует в Боге, то это означает, что мы с помощью нашего интуитивного знания можем познавать Бога. В этой области восточное и западное богословие действительно идут радикально различными путями. Ибо согласно Григорию Назианзину, Григорию Ниссскому, Дионисию Ареопагиту, псевдодионисию и другим восточным отцам, Бог абсолютно выше всего, вне всего, что доступно нашему разумению, и выходит из своей неприступности сам, как личный Бог, а не в силу тварной познаваемости. Учение о Святой Троице. Свою книгу о Троице Августин написал в конце жизни. В ней суммируется все его понятие о Боге. Эта книга стала впоследствии основой классического западного психологического понимания Святой Троицы. Так пребывает Троица – разум, любовь, знание. Не слиянно, но множественно в самих себе, взаимно все во всех. Таким образом, в разуме имеется своего рода образ Троицы – знание – отпрыск разума и его слово касательно самого себя. Третий элемент составляет любовь, и все три составляют единство и одну сущность. Из книги о Троице. Августин начинает рассуждение с человека, созданного по образу Божию, и на основании своего понимания человеческой психологии делает выводы касательно Святой Троицы. Он понимает, что этого недостаточно, и поэтому продолжает. В этой Верховной Троице, несравненно превосходящей все, лица нераздельны. Нельзя троих людей назвать одним человеком. Но Троица называется одним Богом. Она и есть один Бог. Далее троичность Троицы отличается от человеческой. Человек, этот образ Божий, состоит из трех элементов, являясь одной личностью. В Троице три лица. Отец Сына, Сын Отца и Дух Отца и Сына. В этом образе Троицы, человеке, три элемента принадлежат человеку, но не есть человек. Тогда как в Верховной Троице, об образе которой идет речь, три лица не принадлежат Богу, а являются им, будучи сами тремя лицами, а не одним. И это, вне всякого сомнения, удивительно непостижимо или непостижимо удивительно. Ибо хотя образ Троицы – одно лицо, а сама Верховная Троица – три лица, эта Божественная Троица трех лиц более нераздельна, нежели человеческая Троица в одном лице. Из книги о Троице. Эта отдаленная, не очень удачная аналогия с человеком представляет собой попытку раз и навсегда покончить с арианской ересью. Августин хочет показать, что Сын и Дух Святой принадлежат самой сущности Бога. В отличие от Григория Ниссского, у которого образ Божий представляет собой все человечество в собирательном смысле, у Августина это одна абстрактная личность. Такая логика рассуждения от одной личности к Троице нашла свое крайнее выражение в западных ересях, савелианстве и модализме. Восточный подход, заключающийся в утверждении троичной природы Бога, и лишь затем в доказательстве, что эти три составляют единство, открывает дорогу арианству. Оба подхода правомочны, но ни один не свободен от опасности еретических недоразумений и злоупотреблений. Для большей наглядности Августин прибегает к самым разнообразным аналогиям. Далее, когда я говорю о своей памяти, интеллекте и воле, каждое из этих различных имен относится к различным сущностям, но эти три сущности объединяются, порождая отдельные названия, ибо каждое из этих названий – результат деятельности памяти, интеллекта и воли. Точно так же голос Отца, плоть Сына, любовь Духа Святого, каждый из них происходит из совместной деятельности Троицы, хотя эти проявления относятся к соответствующим лицам. Из книги о Троице. Но и это не очень-то помогает. Августин изо всех сил старается все уяснить себе и объяснить другим. Там, где восточные отцы прямо бы сказали, что мы имеем дело с тайной, которую нельзя объяснить, а можно лишь созерцать, западный богослов не оставляет своих усилий. Он пытается объяснить троичность Бога с философской точки зрения, в категориях относительных предикатов. Сущность Бога одна, но внутри этой сущности имеют место относительные различия. Августин прекрасно понимает, что он пользуется терминами «сущность» и «ипостась» не в том же смысле, что и греки. Они, греки, употребляют также термин «ипостась», в отличие от «усия» – «сущность». И многие наши писатели, исследуя эти вопросы в греческих источниках, усвоили фразу «одна усия, три ипостаси». По латыни это звучит как «одна сущность, эссенция, три субстанции, субстанция». Но в нашем языке сущность по значению совпадает с субстанцией, поэтому мы избегаем пользоваться этой формулой. Мы предпочитаем говорить «одна эссенция или субстанция» и «три лица». Фразеология, которой пользовались многие латинские авторитеты. Из книги о Троице. Очевидно, все упиралось в проблему терминологии, которая тогда еще была в процессе разработки. Термин «усия», «сущность», был внове. Сам Василий Великий применял его не вполне последовательно. Кроме того, слово «лицо», «персона», также имеет оттенок двусмысленности в латинском языке, и Августину это было хорошо известно. В книге о Троице обсуждается также и вопрос о Святом Духе. Во взаимоотношениях Троицы Отец, рождающий Сына, является Его источником. Является ли Он также источником Духа Святого? Вопрос нелегкий, ибо Он, Дух, от Отца исходит. А раз так, то в силу этого Он, Отец, является источником не только в отношении того, что Он рождает или творит, но и в отношении того, что Он дарует. Это также проливает свет на волнующий многих вопрос, почему Дух не есть также и Сын, раз Он исходит от Отца. Ибо Он исходит не как рожденный, а как дарованный, поэтому Его не называют Сыном, так как Он не связан с Отцом, как единородный. Также не был Он и сотворен, подобно нам, чтобы получить усыновление. Если дар имеет источником дарующего, то следует признать, что Отец и Сын являются источниками Духа. Не два источника, но один в отношении Духа Святого. Так же, как относительно творения, Отец, Сын и Дух – один источник, один Творец, один Господь. Из книги о Троице. Такое понимание Духа Святого как дара мы встречаем также и у святого Илария Пиктовийского. Пытаясь согласовать это с утверждением Писания, что «Дух исходит от Отца», Августину приходится релятивизировать различия между Отцом и Сыном. Такой подход неизбежно приводит к выводу о некоторой второстепенности Духа. Подобное богословское понимание Святой Троицы впоследствии послужит удобным оправданием Филиокве, добавление которого к символу веры получит на Западе догматическое обоснование. Как уже отмечалось, богословие Августина исходит из интуитивного философского утверждения, что Бог един. Все суждения о Троице строятся на основе этого утверждения. Этот подход имел очень серьезные последствия для западного богословия. На общедоступном уровне реальность Святой Троицы быстро утратила смысл и превратилась в нечто вроде никому не нужного философского довеска. Многие современные западные христиане верят в Бога Отца, в Христа, а о Троице не имеют ни малейшего представления. Это происходит не от интеллектуального безразличия, а от деистического понимания Бога как философски единой сущности. Пожалуй, в конечном счете эти различия между восточным и западным подходом к Святой Троице имеют большее значение, чем даже вопрос о Филиокве как таковой. Проблема подробно обсуждается Лосским в терминах различий между духом восточного и западного христианства. На Востоке царствует первенство духа, выражающееся, например, в Евхаристии как эпиклеза, свобода, мистицизм. На Западе дух находится в подчиненном положении. Отсюда иная церковная иерархия, другое понимание таинств, боязнь мистицизма. Лосский настолько увлекался этой идеей, что даже настаивал, будто бы западные взгляды на Духа Святого имеют прямое отношение к возникновению папства. Теория его по этому поводу смела, но, вероятно, является упрощением. Исторически доказать такого рода утверждение вряд ли возможно.